Глава 4. Корабельный кот. Обычно капитан не спускался в трюм после погрузки, доверяя проверку груза в Горобу, но в тот день единорогам потребовалось провести особенно ценные артефакты. Заказчик скакал вокруг грузчиков все то время, что они неторопливо переносили деревянные ящики в трюм, а потом еще 2 часа полоскал мозги Себастьяну и всей команде, пространно рассказывая, какие хрупкие и редкие вещи им доверили. Капитан невозмутимо кивал и мысленно матерился. Учитывая, что принимать груз будет кто-то столь же пристукнутый, заказчик, правда, считал адресата господина Джокальери серьезным и взыскательным, но по сути это означало именно въедливый и придирчивый. Стоило бы лично убедиться, что ни при какой качке побрякушки не раскидает по всему трюму. В трюме все было тихо, мирно и вроде бы проблем не предвещало. Разве что за ящиками с грузом раздавался легкий шорох. Видимо, это была та единственная неуловимая крыса, за которой вся команда охотилась уже 2 недели как. Впрочем, зверек не наглел и припасы не портил. Прогрызать деревянный ящик, от которого не пахнет снесным, крыса бы тоже не стала, так что для столь ценных артефактов опасности она не представляла. «Ладно, живи пока что», — проворчал Себастьян.
«Мяу!»
— недоуменно донеслось откуда-то из-за ящиков. Капитан, уже собравшийся было подниматься из трюма, настороженно замер.
«Бице!» — негромко позвал он. «Будь добр, спустись».
«Что там?» — поинтересовался Вахтин, лихо спрыгнув вниз.
«Вот и мне интересно, что там?»
— задумчиво ответил капитан, вглядываясь в полутьму.
«Мяу!»
Недовольно отозвалось что-то там, и пушистый полосатый котенок лениво выпал с пятно света. Он был мелкий и тощий, с яркими желтыми глазами и запыленной серой шерстью. На вид он казался угловато кошачьим подростком, примерно годовалым, возможно, чуть помладше, но точно сказать было невозможно. Капитан с Вахтиным удивленно рассматривали этого типичнейшего представителя портовой фауны, а котенок, явно не верящий в собственную беспородность и бездомность, взирал на зебр с видом, если не короля, то как минимум герцога.
«Растик! Растик! Растик! Где ты?»
— раздался наверху звонкий голос Юнги. Зебры переглянулись. Бице честно старался сдержать смех. Себастьян пытался подобрать с пола челюсть.
«Мяу!»
— громко отозвался котенок, и Юнга возник на трапе, ведущем в трюм.
«Вот куда ты пропал, полосатый проказник!»
— сукаризный сказал Нед.
«Угу. Куда бы мне еще теперь пропасть на этой несчастной шхуне?»
Мрачно отозвался Себастьян, и Юнга тихо ахнул. Мбице таки не выдержал и расхохотался.
«Ты меня искал?»
Улыбнувшись самой крокодильей улыбкой, спросил Неда капитан.
«Нет, не вас. Я искал Растика!»
— тихо ответил Юнга. Мбице всхлипнул и истерически застонал.
«Это котенок!»
— сердито сказал Нед, повернувшись к Вахтиному.
«Это я его так назвал, потому что он похож на капитана».
«Я похож на кота?»
— скептически спросил Себастьян.
«Да нет же!»
— топнул копытом жеребенок.
«Это он похож на вас. Он очень милый и добрый».
Мбице лег и теперь тихо подвывал, закрыв глаза. Смеяться он уже не мог.
«Мелочь. Зачем ты принес зайца на наше судно?»
— с каменной мордой спросил капитан.
«Я не приносил зайцев!» — быстро ответил Нед. «Я только котенка, и то только потому, что он сам к нам залез, по швартову. У него был такой голодный вид!»
«Понятно. Ты решил, что когда он наестся нашей бедной крысой, он научит тебя влезать на суда по швартовым?»
Гороб, заглянувший в трюм, был абсолютно спокоен.
«Отнеси кота обратно!» Стальным голосом приказал Себастьян.
«Но я не могу!»
Нед испуганно смотрел на 3 взрослых.
«Я же его и не брал нигде. Я честно стоял на вахте, он сам залез. В конце концов, должен же у нас быть свой собственный настоящий корабельный кот».
«Где-то я подобное уже слышал», — вздохнув, произнес Себастьян. «Помнится, в прошлый раз это было: должен же у нас быть свой собственный настоящий Юнга».
«Кэп, признай, настоящая корабельная крыса у нас уже есть. И ты нас всех уж достал воплями про то,
что на уважающем себя судне такой гадости не должно водиться. Теперь ты, в смысле, Растик поймает ее, все будут счастливы. Мбица наконец-то снова смог говорить.
Я буду звать его Бандит. Повернувшись к котенку, бросил Себастьян и быстрым шагом вышел на палубу.
Зебры, слышавшие как минимум начало разговора, поспешно отводили взгляд от мрачного капитана. Впрочем, сейчас они скорее сочувствовали, чем сбаскалили. Себастьян вздохнул. У Мбицы появился достойный конкурент по части случайных и не очень выходок.
«Не переживай, Растик. Капитан добрый. Он просто расстроится, что ты такой маленький и тощий. Но мы тебя откормим, и ты станешь очень представительным!»
Это было последнее, что услышал Себастьян перед тем, как закрыть дверь в кают. Убедившись, что никто сейчас к нему не сунется, Себастьян от души попинал подушку, выпуская пар, пока мысли в голове не сменились с «выкинуть глазадого за борт вместе с его зверинцем» хотя бы на «высадить жеребенка с котом на берег». Ладно. Пусть он притащил это блохастое портовое помоечное животное в трюм, но имя! Себастьян замахнулся было снова, но вздохнул и вместо удара медленно поднялся на дыбы, прикрывая глаза. Это была довольно простая стойка, но сейчас ее вполне хватит для медитации. В конце концов, ему же не нужен глубокий транс. Просто требуется немного привести в порядок мысли. А Мелкий искренне уверен, что капитана должен обрадовать настоящий корабельный кот, названный в его честь, пусть и так, сокращенно. Да и не к предкам ли такие мелочи? В конце концов, его действительно когда-то звали Расти, и никогда раньше он не бросался на тех, кто по каким-то причинам выбирал именно такой вариант его имени. Да и кот еще только котенок, ему вполне подходит выбранная Недом кличка. Медленно выдохнув, Себастьян плавно сменил стойку, досчитал до 10 и открыл глаза. Пора бы все-таки уже выходить. Иначе точно не миновать очередной головомойки уже со стороны адресата. Судя по характеристике от заказчика, нельзя было исключить, что маг уже нетерпеливо скачет по причалу в ожидании своего особо ценного груза. Даже, что вероятнее, скакать он начал еще с неделю назад. Ну и денек. Себастьян мотнул головой, отгоняя лишние мысли, и, выйдя на палубу, твердым спокойным голосом приказал ставить паруса. Отход был не из легких. Встречный ветер иногда коварно заходил порывами, казалось, сама стихия желала, чтобы хрупкий груз до адресата добрался в виде черепков и осколков. Места для лавировки в гавани Поттербелла было немного, и капитан, стоящий у штурвала, удерживал шхуну на самом острее бей Девинда, пока горб имбицы, понимавшие друг друга с полувзгляда, подстраивали паруса. На Себастьяна они почти не оглядывались, им редко требовались команды. Они чувствовали курс, который задавал рулевой, и вовремя замечали порывы, зная, как правильно встретить их. Хотя редкие, особенно коварные заходы ветра все-таки швыряли и по тигра, заставляя команду тихо ругаться сквозь зубы, им все же удалось благополучно выйти из гавани. Правда, в открытом море ветер усилился, а завихрения стали еще подлее. Ровный тихий галфинд установился уже за полночь, и Себастьян уступил штурвал одному из матросов. После такого вечера капитану хотелось только добраться до каюты и завалиться спать. Однако койка, на которую он обычно падал без особого труда, на этот раз возмущенно зашипела под капитанским боком и ощетинилась дюжина иголок. Капитан вскочил и недоуменно уставился на маленького полосатого котенка, невероятным образом вальяжно раскинувшегося на большей части матраса. Котенок, приоткрыв один глаз, в свою очередь сердито уставился на того, кто посмел столь нагло потревожить его сон. «Это моя шхуна, моя каюта и моя койка!» — возмутился капитан, пытаясь согнать пушистого оккупанта. «Пф!» — не согласился Растик и, широко зевнув, милостиво подвинулся на пару шерстинок. «Ты полосатый бандит!» — со вздохом вынес вердикт капитан и пристроился рядом. Котенок, почувствовав тепло, радостно заурчал и переполз на Себастьяна. Новый полосатый матрас был большим и теплым, хотя, конечно, изредка пытался повернуться против котеночьей воли, но в целом был сочтен вполне пригодным к использованию. Так что Растик, он же бандит, довольно мурлыкнул и, немного потоптавшись, снова заснул.
Себастьян подумал было, что стоит все же выставить кота за дверь, но, оценив степень усталости, решил наводить свои порядки завтра, а сейчас спать даже в навязанной полосатым паразитом неудобной позе. Страшное подозрение, что таких вещей изначально нельзя допускать, а иначе будет уже поздно, посетило капитана только под утро. На рассвете Нед, честно отстоявший ночную вахту, с удивлением наблюдал, как дверь капитанской каюты медленно открылась, и оттуда, высоко задрав хвост и потягиваясь, лениво вышел котенок. Капитан, отчаянно пытавшийся подавить зевок, встал в дверях, хмуро наблюдая, как бандит принялся умываться, подставив спину первым лучам солнца.
«Хоть кто-то счастлив!» — прокомментировал он.
«Дурной сон?» — участливо спросил один из вахтенных матросов.
«Дурная явь!»
— отозвался капитан и зевнул. Весь день пришлось привыкать к тому, что под ногами теперь путается не только вездесущий жеребенок, но еще и кот. Правда, кот за время жизни в порту неплохо научился избегать столкновения с опасными предметами и большими неуклюжими пони. Хотя матросы иногда тихо матерились сквозь зубы, особенно когда из-под какого-нибудь ящика молнии вылетало нечто серое. Впрочем, большую часть дня кот тихо просидел на камбузе и в трюме. Вечером его тоже не было видно, и Себастьян, мысленно поблагодарив предков за возможность спокойно поспать, вытянулся на койке. Проснулся он от того, что что-то пушистое настойчиво тыкалось ему в нос. Приоткрыв один глаз, капитан увидел полузадушенную крысу, которую бандит заботливо пристраивал к нему на подушку.
«Маф?»
— гордо спросил он Себастьяна, любуясь получившейся инсталляцией.
«Ага, спасибо,
ты прирожденный охотник»,
— согласился капитан. Котенок потянулся и зевнул, ненавязчиво демонстрируя весь свой природный арсенал. Себастьян задумчиво переглянулся с медленно приходившей в себя крысой и, подхватив ту за длинный хвост, вынес на палубу. Крыса повертела головой, поводила носом и на полной скорости рванула обратно в трюм. Вышедший за капитаном кот проводил ее долгим взглядом, зевнул и ушел обратно в каюту, не иначе как отсыпаться перед новым раундом ночной охоты. На следующее утро Себастьян обнаружил слегка придушенную крысу на столе. Бандит лежал рядом, прижимая ее лапкой, и ждал похвалы. Капитан погладил довольного котенка и снова вынес крысу на свежий воздух. Ночью он проснулся от азартных воплей той части команды, которой не повезло стоять на собачьей вахте.
«А ту ее хвостатую, а ту! Давай, давай, загоняй! Справа заходи, справа!»
Наперебой гомонили матросы.
«С каким счетом пока еще побеждает бедная крыса?»
Со вздохом спросил Себастьян, выходя из каюты.
«О, Кэп проснулся!» Радостно встретили его матросы. «Гляди, как зверье круги мотает! У крыс, видишь, с поворотами получше! Кота-то пока заносит на виражах!»
«И каковы ставки?»
Поинтересовался капитан.
«Да это тренировочный забег», объяснил кто-то. «Ловить он ее ближе к рассвету будет. Иначе она начнется раньше, чем котик успеет ее тебе в каюту пристроить. Какое счастье!»
Утром крыса с мученическим видом лежала у капитана на подушке, даже не пытаясь сбежать самостоятельно. Себастьян от души посочувствовал несчастной жертве неугомонного кота и даже выдал ей корочку хлеба перед тем, как отнести обратно в трюм. Отныне котенок ловил крысу примерно пару раз за неделю, приносил ее под утро капитану на стол или подушку. Звери получали свои вкусности и мирно расходились до нового боя. Судя по чистоте, либо нахалы сговорились, либо крыса иногда побеждала в гонке. Хотелось побыть оптимистом и поверить во второй вариант, хотя первую никак нельзя было исключить. Сговор кота и крысы – это далеко не самое странное из того, что когда-либо происходило на борту ипотигра. И определенно не самое страшное. Господин Джакальери действительно ждал прихода ипотигра. Не совсем, конечно же, на пристани, но прискакал буквально через полчаса. И, разумеется, тут же сунул нос в трюм.
«Кошмар!» — завопил он, едва ступив на узкую лестницу. «Эти болваны-грузчики, не знающие никакой магии и тоньше банальной левитации, совершенно не умеют правильно закреплять такие ценные грузы!»
Себастьян вздохнул. Придирчивость адресата он явно недооценил. Единорог продолжал.
«Не удивлюсь, если там все побито, перемешано. О, магия, почему я сам не поехал в Порто-Белло?»
«Действительно, что мешало?»
еле слышно прошептал капитан.
«Этот трюм, он такой мрачный, наверняка кишит крысами, если ничем похуже».
Нед, спустившийся в трюм по каким-то своим делам, услышал последнюю реплику и уже собирался ответить, но капитан вовремя дернул его за хвост.
«Расслабься», — шепнул он. «Такой цирк одного клоуна редко встретишь. Получаю удовольствие, он тут надолго застрял».
За ящиками послышалось шуршание. «Вот!» — взвыл маг, указывая копытом куда-то в сторону источника звука.
«Я же говорил, это крысы!» «Нет, это ваши зебринские происки!» «Мяк!»
Удивленный бандит, проснувшийся от шума, потянувшись, вылез из-за ящиков.
«У вас кошка?»
Потрясенно выдавил господин Джекальери.
«Кот», — поправил Себрастин. «Это наш корабельный кот».
Маг переводил взгляд с груза на умывающегося котенка. Чувствовалось, что все аргументы, заготовлены, кажется, давно, сейчас разбились о маленького полосатого зверька.
Но кот на корабле с магическими артефактами?
«Это ужас, кошмар и вселенская котастрофа», — мысленно продолжил тираду Себрастиан, готовясь к новой порции воплей.
«Это же чудесно!» — маг просиял. «О, магия! Вы первый капитан, у которого я вижу такого прекрасного хранителя волшебства!»
Господин Джекальери подхватил ошеломленного бандита и от избытка чувств поцеловал в нос. Тот, возмущенный непочтительным отношением к своей персоне, недолго думая, съездил лапы волшебнику по морде и, вырвавшись, с шипением ускакал куда-то за ящики.
«О, магия, простите, капитан!» — маг потер щеку. «Я забылся и едва не обидел вашего фамильяра. Если я могу как-то загладить свою вину...»
«Обсудим!»
Ухмылка капитана была многозначительной. Через полчаса, заплативший вдвое больше и отказавшийся проверять груз...
«Нет-нет, и не настаивайте. Под присмотром кота просто не могло случиться ничего плохого».
Абсолютно счастливый единорожий маг покинул палубу Ипотигра, рассыпаясь в извинениях перед капитаном, командой и особенно котом. Зебры, Юнга и кот провожали его долгими, задумчивыми взглядами.
«Капитан, почему вы продолжаете звать котика бандитом?» — спросил однажды вечером Нед. «Он же теперь такой красивый, пушистый и уже, похоже, совсем большой».
«У каждого честного торговца должны быть личные прикормленные бандиты», — усмехнулся Себрастиан, подсовывая коту под нос остатки ужина.
Лоснящийся кот, собравший такие подношения со всей команды, сытый кал и отворачивал морду. Капитан не сдавался.
«Ого!» — восхищенно подпрыгнул Юнга. «И у нас такие есть. А почему я их никогда не видел?»
«Потому что это наш единственный ручной разбойник», — ответил Себрастиан, указывая на кота.
«Пони-бандиты, кажется, считают наше суденышко чем-то вроде оплота мафии».
«Что, впрочем, не так уж далеко от истины», — отозвался Мбицы, плюхнувшись рядом.
«Не подлизывайся к коту, Кэп. Ему глаза да успел скормить две рыбины. Ты же сегодня наш Юнга стоит в его иерархии гораздо выше».
«Фу, дрыхнуть это создание все равно завалится ко мне», — отмахнулся капитан.
Мбицы присвистнул. «А ей не подозревал, как низко ты пал в глазах простого портового котяры».
«Зато мне тепло», — отпарировал тот.
Нед улыбнулся. Он был тоже уверен, что зебры — это что-то вроде мафии. С той лишь разницей, что здесь, на Ипотигре, еще бегал полосатый кот, гоняющий одну единственную крысу. Довертелся один юный земной пони, которому, наверное, строгий капитан предпочел бы расторопного жеребенка с полосками на шкуре. Но пока что все промахи Неда ему либо прощались, либо кто-нибудь подробно объяснял Юнге, как следовало поступить. Полосатому бандиту, правда, слаб сходило намного больше, но он был умным и почти никогда не переходил границы дозволенного. Погладив сыто урчащего кота, Нед встал и вышел из кубрика, по пути накинув плащ. Сегодня он вызвался в ночную вахту сам. Бандит проводил его удивленным взглядом, посмотрел на капитана и, вальяжно потянувшись, пошел вслед за Юнгой.
«Кажется, капитан, этой ночью ты будешь мерзнуть», — фыркнул Мбицы.
«Значит, я хотя бы высплюсь», — философски ответил Себрастиан. «Кэп, беда!» Мбицы бесцеремонно влетел в каюту на рассвете. Дремавший Себрастиан вскочил, предполагая что-то страшное. Кто-то упал за борт, или Голозадый опять умудрился посадить судно на мель.
«Окочурился наш великолепный!»
— грустно пояснил Вахтенный. Капитан недоуменно похлопал глазами. Биться, конечно, менял матросам прозвище по 100 раз на день, но такого Себрастиан ни у кого из команды не припоминал.
«Крыс!» — трагическим голосом возвестил Мбицы. «Наш прекрасный крыс только что сдох!»
Себрастиан опустился на койку и подумал, что надо бы ускорить новый визит в Зебрастан, а заодно добавить в лист заказа парочку сердечных сборов.
«С твоими шуточками, Мбицы, следующим сдохну я. Из-за какой-то крысы ты устроил этот цирк с раннего утра? Пойдем, иначе ты, видимо, не поймешь, какая это на самом деле трагедия».
Вахтенный, подталкивая капитана, спустился в трюм. Там грустно сидели Нед и Кот. Между ними вытянулась, закатив глаза, большая серая крыса. Бандит изредка трогал ее лапой, кусал и подбрасывал, но она даже не пыталась убегать.
«Заиграл!»
— мрачно указал на этом Бицы.
«И что теперь? Выбрось!»
Капитан бросил быстрый взгляд на Неда.
«Похорони павшего с морскими почестями и дуй на камбуз. Твоя вахта тебя ждет!»
«Опять яблоки чистить? Всего лишь за трагические новости?» — взвыл Мбицы.
«За разведение необоснованной паники на борту!»
Невозмутимо поправил Себрастиан и направился к себе. Но вломившийся Мбицы прогнал остатки сна, поэтому пришлось браться за дела.
«Мряк!»
— грустно констатировал пришедший котенок.
«Мрак!»
— согласился с ним Себрастиан и погладил своего невольного тезку по версии Юнги, конечно же. Бандит лег и положил голову на лапы. Без крысы ему было грустно. Днем он без всякого интереса слонялся по шхуне, для виду поцарапал канат и даже не притронулся к еде. Вечером же уселся под окном в капитанской каюте и скорбно заорал. Себрастиан тихо застонал в подушку.
«Мяу, мяу, мяу»,
— выводил котенок писклявым голосом.
«Ну не крыс же нам заводить для тебя!»
Капитан подхватил его за шкирку и перенес на кровать.
«Мяу»,
— грустно сообщил бандит, но больше похоронную песню запевать не стал и, вздохнув, свернулся клубочком. Приносить на судно живых крыс никто, конечно, не решился, а игрушки лишь немного утешали полосатого кота. Ему явно хотелось настоящей охоты. Так что иногда бандит уходил в порт и до отхода шхуны гонял крыс на складах. Нед поначалу беспокоился, что кот может пропасть или предпочесть твердую землю качающейся палубе. Но он неизменно дожидался Юнгу у трапа, а иногда, если Нед предпочитал остаться на вахте, оставался вместе с ним. Себрастиан так и не понял, что именно выбрал для себя бандит. Именно Неда или же мореходство в общем? Как бы то ни было, спать после охотничьих вылазок или во время путешествий из порта в порт кот все равно предпочитал в капитанской каюте, явно считая ее в первую очередь своей.
«Подумать только! А ведь сходу и не скажешь, что тебя подобрали на помойке совсем недавно!» —
задумчиво произнес Себрастиан, рассеянно поглаживая заметно потолстевшего кота.
«Ты стал такой круглый, бандит!»
Проходивший мимо Гора постановился и внимательно посмотрел на капитана.
«То есть ты в курсе, да?» «В курсе чего?» «Что наш бандит... не бандит!» «Естественно, это только я его так зову. Мелочь искренне уверен, что кота зовут Растик, а остальные, по-моему, просто зовут его Кис-Кис, хотя чаще прогоняют, обычно нецензурно». «Да нет же!» — в сердцах мотнул головой боцман. «Я о том, что наш корабельный кот не кот!» «В смысле не кот? Тигр, что ли?» «Бандит, ты у нас тигр, да? Большой и страшный? И ты, конечно, вырастешь и всех нас съешь!» —
усмехнулся капитан, подразнивая кота кончиком своего хвоста. Кот задумчиво поймал игрушку и, подумав, согласился с тем, что он тигр. То есть самым натуральным образом стал грызть жесткий капитанский хвост.
«Сеп! Это тигрица! Тьфу, то есть кошка!» —
со вздохом сказал Горб. Поймал непонимающий взгляд Себрастиана и, закатив глаза, пояснил.
«И скоро таких бандитов у нас на корабле будет целая банда!»
Капитан посмотрел на кота. Кот невозмутимо жевал и покусывал игрушку.
«Ты уверен?» —
севшим голосом спросил Себастьян. Горб еще раз внимательно посмотрел на зверя и кивнул.
«Я, конечно, не очень-то разбираюсь в кошках, но заметил это, дай подумать, пару недель назад. И она уже была довольно упитанной. Предположу, что ждать котят можно через неделю, может, две».
«Мби!» — начал было капитан, но, наткнувшись на обиженный взгляд Вахтинова, осекся.
«Прости, я по привычке. Я еще иногда забываю, что ты давно уже не монополист в плане получения люлей. Глаза, да иди сюда!»
Нед поднял голову, встретился взглядом с капитаном и прижал уши. Вид у Себастьяна был весьма недобрый. Кошка, оценив обстановку, выплюнула изжеванный хвост и шустро шмыгнула куда-то за канаты.
«Да, капитан»,
— тихо отозвался Нед.
«Ты знал?»
— вкрадчиво спросил капитан.
«Не. И мне, правда, очень-очень стыдно. Потому что корабельный кот — это очень престижно, а корабельная кошка... Не знаю я таких, никогда не видел раньше».
«Вот не зря ж говорят, кляча на корабле к беде», — хихикнул Мбицы.
«Она не кляча, она кошка. И, между прочим, очень красивая»,
— заступился за зверя Нед.
«Ага. И очень скоро у этой красавицы будут котята. И что нам с ними делать? Не топить же?»
— задумчиво произнес капитан.
То есть она уже не будет такой толстенькой?»
— вскрикнул Нед.
«Но это нечестно. Я так старался, откармливал его, то есть ее...»
Себастьян фыркнул.
«Мелочь, поверь. Это будет наименьшая из наших проблем. Чем кормить ее выводок? И где держать на шхуне маленьких котят? И что самое важное, куда их девать?»
«Бандиты взяли нас на абордаж без единого шороха», — хмыкнул Горб. «Но мы можем их продать».
«Кому надо это стадо?» Мбица нервно хихикнул от случайной рифмы. «Когда кто-нибудь увидит, как полосатые зебры продают полосатых котят?»
«А вдруг они не будут полосатые?»
С робкой надеждой подал голос Нед.
«Там видно будет»,
— вздохнул капитан и пошел к себе. Следующую неделю команда жила как на поле военных действий. Кошка, решив, что делать из своего интересного положения тайну больше не имеет смысла, начала искать место для обустройства гнезда. Она даже перестала ночевать в капитанской каюте. Себастьян огорчился такому повороту событий, хотя скорее из-за того, что теперь было почти невозможно отследить, где на этот раз устроилась будущая мать семейства. Вот, например, прошлым вечером недовольная кошка вышла из кубрика, ей очень не понравилось, что устраивающиеся на ночь матросы разорили ее гнездо. А несколькими днями раньше Мбица чуть не лишил команду обеда, споткнувшись о кошку на камбузе. Это не говоря о том, что брать канаты теперь надо было гораздо осторожнее. В канатных бухтах кошка тоже пыталась устроить гнездо и успела отцарапать нескольких матросов, прежде чем поняла, что выбрала неудачное место. Впрочем, сегодняшний день проходил вполне мирно. Кошка не падала с марсовой площадки, не выпрыгивала из кастрюли, подставленной на огонь, не пыталась пробраться в ящики с грузом. Себастьян толкнул дверь в каюту, догадываясь, что на этот раз кошка вернулась к проверенным вариантам. Она действительно устроилась там. Это было заметно по небольшому холмику под покрывалом. Она иногда засыпала там, если чуяла холодную ночь или если хотела спрятаться. Себастьян откинул плед, собираясь устроиться рядом с кошкой. Из-под покрывала раздалось сердитое шипение. Прижав уши и распушив шерсть, бандитка лежала на боку, изо всех сил пытаясь напугать капитана.
«И почему вопросы содержания кошачьих всегда решаются за мой счет?» —
задал Себастьян риторический вопрос и направился в кубрик, волоча покрывало за собой. Горб, Мбицы и Нед, еще не успевшие лечь спать, с удивлением уставились на вошедшего.
«Что? Меня выселили из каюты», — пояснил капитан, бросив покрывало в угол. «Одно полосатое чудовище решило, что моя койка идеально подходит для кошачьего гнезда. Горб, а кто у нас умеет принимать роды?»
Боцман едва удержался от того, чтобы покрутить копытом у виска.
«Это просто портовая кошка. Она сама знает, что ей делать в таких случаях».
«Но у нее же раньше никогда не было котят», — испуганно вскочил Нед. «Может, нам надо отнести ее к доктору
Или лучше позвать доктора?»
«Глазадый, где мы возьмем доктора ночью в открытом море?» Хором ответили зебры, не сговариваясь. В другое время Нед бы посмеялся такому примеру командной работы. Но сейчас его мысли занимала кошка. Ведь это же Нед уговорил капитана оставить ее на судне. И значит, это он ответственен за нее. А вдруг ей станет плохо? А вдруг ее напугает качка? И вообще, если нельзя позвать доктора, это же может быть очень опасно.
«Надо пойти и с ней посидеть», — решительно произнес он. «Вдруг ей понадобится помощь».
«Ты уверен, что отличишь мяу воды от мяу накройте меня вон тем пушистым пледом?» — резонно возразил ему капитан. «Думаю, что пшел вон будет понятно и без словаря», — усмехнулся Горб. «Не стоит смущать нашу красавицу своим присутствием в такой трогательный момент. Не знаю, как вам, а лично мне кажется весьма странным, если мы все сядем вокруг одной маленькой кошки и будем, не знаю, просто на нее смотреть».
«Горб, когда ты так говоришь, это звучит слишком похоже на шаманский ритуал», — фыркнул Себастьян.
«Но просто сидеть я все равно не смогу. Слишком уж хочу спать. Надеюсь, отсюда меня не выселят?»
Впрочем, атаманша, как теперь называли кошку на корабле, быстро надоело занимать капитанскую каюту. Туда часто приходили полосатые копытные, шуршали картами и вообще всячески тревожили покой новоиспеченной матери и ее малышей. Вскоре все на шхуне были снова втянуты в увлекательную игру «Найди новое кошкино гнездо». Теперь уже не толстую осторожную кошку, а маленьких неуклюжих котят находили в трюме, в бухтах каната, в кубрике. Наконец атаманша утащила потомство на камбуз и, получив возможность вкусно и разнообразно питаться, не покидая при этом лежбища, устроенного специально для нее, решила, что именно тут она и задержится. Котят было трое. Один, ну, просто копия атаманши, а двое, видимо, пошли в папу кота, как минимум рыжик, с ярко-зелеными глазами. Третий котенок, рыжий и полосатый одновременно, напоминал обоих родителей сразу. По характеру пушистые разбойники отличались мало. Каждый из них старался казаться любопытным, нахальным и бесстрашным. Одно время Нед пытался звать котят Рыжик, Полосатик и почему-то Синдбад, но зебры упорно называли всех бандитами, и личные клички как-то не прижились. Когда котята открыли глаза и всерьез взялись за самостоятельное исследование судна, атаманша, как старательная мать, начала учить их охотиться. Правда, старый кошкин тренажер в виде игрушечных мышей и обрывков канатов был сочтен пригодным разве что для упражнений. Так что иногда на матросские ноги и хвосты устраивались дерзкие засады. Но когда один из матросов, не ожидавший такого сюрприза, едва не уронил на кошку ящик с инструментами, атаманша начала учить свой выводок тщательнее выбирать места для нападений. Котята привыкали к суровой жизни корабельных котов и учились вовремя убирать хвосты и лапы с пути матросов. Самым спокойным местом была единодушно признана капитанская каюта. Себастьян даже не очень возражал против банды пушистых разбойников на своей территории, ровно до тех пор, пока однажды вечером не обнаружил судовой журнал, выцарапанным из ящика стола и аккуратно обгрызным с одного угла. Со вздохом он признал, что ругать зверье уже поздно, а убирать важные вещи надо тщательнее даже после тяжелых дней. В идеале запирать стол на ключ. Но желание сократить размеры банды только укрепилось.
«Так, пока эти мелкие бандиты не разнесли нам все судно, предлагаю их продать. Нед, вот ты этим и займись», — сообщил он Юнге в ближайшем порту.
«Я?»
Глаза же ребенка наполнились слезами.
«Но, капитан, может быть, можно не продавать наших котят? А вдруг им будет без нас плохо?»
«Уверен, они прекрасно могут постоять за себя», — усмехнулся Себастьян. «Мне заранее жаль тех несчастных, кто попытается их обидеть. Деньги за котов можешь оставить себе. В конце концов, это же благодаря тебе у нас появилась корабельная кошка. Так что будем считать, что это твоя кошка и твои котята».
«И поэтому именно я должен их продавать», — проворчал Нед и отвернулся, собираясь спуститься в трюм. В последний раз он видел котят именно там. «Между прочим, мне их жалко!»
Капитан посмотрел вслед надувшемуся Юнге и вздохнул. Ему тоже не хотелось отдавать неизвестно кому пушистых разбойников, Но не оставлять же всю банду на шхуне, в самом деле. Атаманша неслышно подошла сзади и села рядом. О чем думала кошка, Себастьян не знал. Нед вылез из трюма вместе с мбицей. На боку у жеребенка висела корзинка, одна из тех, с которыми полосатый вахтин любил ходить в город за покупками. Зебра что-то негромко говорил Бесполосому, тот кивал и изредка задавал вопросы. Они вместе сошли в порт и скрылись из виду, свернув один из переулков. Себастьян тем временем пристально посмотрел на кошку и, усадив ее в сумку, отправился искать ветеринара. Думать, как поступать с котятами в будущем, больше не хотелось. Нед вернулся одним из последних, когда капитан уже собирался отправить кого-нибудь на поиски Юнги. У него было такое довольное выражение морды, что капитан не удержался от соблазна обыскать корзинку. В корзинке лежало только сено, на котором утром сидели котята. Выражение морды Неда стало еще загадочнее. Себастьян выждал около получаса и тщательно проверил корабль. Котов нигде не было. С подозрением посмотрев на довольного Юнгу, он вкрадчиво спросил. «И куда же ты потратил выручку?»
«На кексы»,
— просто ответил тот. Возразить было нечего. Нед с самыми честными глазами отдал капитану небольшой кулечек с пирожными. Вечером разыгрался шторм, и пришлось задержаться в гавани. Юнга, бесцельно слонявшийся по шхуне, вдруг спросил у Гороба, есть ли на корабле какая-нибудь штука, чтобы сделать в ящике дырку.
«Да, коловорот. А зачем тебе?»
— отозвался боцман.
«Битцы утром попросил повесить новый замок на рундук в кубрике», — объяснил Нед.
Себастьян, случайно услышавший этот диалог, прищурился. Подозрение не оставляло его. Юнга действительно был в кубрике через полчаса, когда тут зашел Себастьян. И действительно старательно сверлил дырку в рундуке, прямо посередине боковины. Капитан закатил глаза и, вздохнув, сел рядом.
«Что, биться по задумчивости не успел тебе объяснить, где именно он хотел бы видеть замок?» — спросил он Юнгу.
Тот вздрогнул, обернулся, собираясь что-то сказать, но замялся с ответом.
«И куда ты их спрятал?»
— улыбнувшись уголками губ, спросил капитан.
«К вам. В каюту»,
— тихо признался Нед.
«Мы с Мбитси подумали, что вы подумаете, что мы не подумаем их там оставить, и потому оставили».
«Этот полосатый матрас способен на большее, поверь», — ухмыльнулся капитан. «Например, на корзинке с двойным дном. Даже интересно, как он теперь будет протаскивать на корабль сидр? Ладно уж, голозадый, будем считать, что к делам торговым тебя еще рано подпускать. Тащи сюда зверье, я не сержусь. Хотя все равно считаю, что можно было бы и сократить эту банду». «И что ты теперь планируешь делать с котятами?»
Гороб подошел к капитану на следующее утро. Себастьян помолчал, задумчиво посмотрел на спокойное море и перевел взгляд на боцманскую трубку, с которой Гороб не расставался, кажется, никогда. Через несколько секунд он улыбнулся и ответил.
«Пока мы не успели отойти, будь добр, забрось весточку на Донну Маргариту. Поинтересуйся, не мерз ли ты их, дрожайший капитан, на пару с боцманом? Ты так и не забыл тот случай, да? Что, мало было?» — проворчал Гороб. «Может, не стоит нарываться?» «Хм, почему? По-моему, неплохой повод для маленькой ответной подколки. По моим ощущениям, они сейчас где-то у Канареечных островов. Мы сможем встретиться у скалистого мыса». «Где-то у островов. Какие чудесные точные координаты!» — фыркнул боцман. «Отправь капитану лично», — ухмыльнулся Себастьян. «Только не задерживайся».
Гороб вздохнул и, проворчав что-то вроде «это добром не кончится», спустился в порт. Нед, краем уха слышавший разговор старших, подошел к капитану с беспокойством спросил.
«Но как же два корабля смогут не разминуться в море? Мы точно их найдем? И при чем тут наши котята?»
«Мелочь. Эти найдут нас сами, будь спокоен», — мрачно сказал Мбицы. «И знаешь, Кэп, я сегодня согласен с Гором, это не та авантюра, в которой я хотел бы участвовать снова, тем более по доброй воле». «Я рад, что и ты помнишь»,
— с усмешкой сказал капитан. Когда первое ядро просвистело где-то совсем близко, Атаманша с обиженным воплем отскочила от фонтанчика брызг. Нед, стоявший у штурвала, испуганно замер и обернулся. Он заметил подходивший фрегат еще утром на горизонте, но сейчас величественный корабль настиг шхуну и держался чуть позади. Нед не ожидал, что Гореб, стоящий на вахте вперед смотрящим, не предупредит его. Впрочем, боцман неторопливо поднимался на мостик, так что получить объяснение можно будет очень скоро. «Там!» — начал было Юнга.
«Спокойно, мелочь. Этот пиратский корабль нам хорошо знаком, они нас регулярно ловят. Сеп, началось!»
«Слышу!» — мрачно отозвался капитан. «Уже иду!»
«Но... у вас же так много опыта!» — непонимающе воскликнул Нед.
«У них больше!» — невозмутимо ответил боцман.
«Но вы же зебры!»
— почти жалобно сказал земнопони.
«Они тоже!» — усмехнулся боцман. «Да не смотри на меня так! Капитана их увидишь, сам все поймешь!»
Второе ядро упало в воду за кормой.
«Вот ж нетерпеливый кляч, не имется им!»
Тихо выругался боцман.
«Нед, положи руль по ветру, мы ложимся в дрейф. Сеп, где там тебя сирены носят?»
«Да здесь, я здесь!»
Капитан со вздохом поднялся на мостик.
«Голозады сначала выполняют команду, а потом думают, как бы аккуратно спросить, почему мы сдаемся без боя. Руля по ветру, тебе же сказано!»
Команда Иппатигра потихоньку собиралась на корме, наблюдая, как фрегат осторожно встает со шхуны борт в борт. Его белоснежные паруса на высоких мачтах волшебно смотрелись на фоне чистого голубого неба. Величие момента нарушили только всамделишные пираты, с хохотом и свистом перебиравшиеся на палубу шхуны. Команда Иппатигра посматривала на шумную пеструю толпу с неодобрением, но в драку пока никто не лез.
«Нет бы хоть раз наоборот», — проворчал Себрастин. «Иногда я чувствую себя директором цирка». «Да ладно тебе, Сеп, у них борт намного выше нашего. Лично мне бы было бы лень к ним лазить», — протянул Гореб. «Если мне опять придется с кем-нибудь драться и что-то кому-то доказывать, я скажу, что за капитана у нас амбиции. Прямо с сегодняшнего утра и пока они отсюда не уйдут».
Нед смотрел на происходящее широко распахнутыми глазами и старался держаться поближе к боцману. Гореб сейчас казался ему самой надежной защитой, и с ним рядом Юнге было совсем-совсем ни капельки не страшно. Только коленки дрожали. От усталости.
Наконец, на палубу Иппатигра лихо спрыгнул капитан пиратов.
Он был очень похож на Гореба, коренастый, одноглазый, с трубкой в зубах, разве что пониже ростом и еще грива заплетена в дреды. И почему-то одет в расшитую монетками попону.
«А ну, салаги, всем молчок! Зачем позвал-то хоть внучок?»
Ехидно спросил грозный пират старушечьим голосом. Нед едва удержался, чтобы не сесть на палубу.
«Вы бабушка капитана?»
Удивленно воскликнул он.
«Не знает кто-то здесь меня. Да, с капитаном мы родня»,
приосанилась зебра.
«Дай поглядеть, что за напасть!»
Она села на палубу, стащила с совершенно здорового глаза повязку и усмехнулась.
«А может, мне его украсть?»
Юнга быстро спрятался за Гореба. Неожиданная мысль вдруг пришла в голову. У боцмана повязка сегодня была на левом глазу, а в тот день, когда Нед только пришел на Иппатигр, она была на правом. Это Нед помнил совершенно точно. «Значит, и он тоже совершенно нормально видит?»
По одной из версий, моряки носят повязку на глазу не из-за травм, а для того, чтобы иметь привыкший к темноте глаз, в случае, если нужно спуститься в трюм, например.
Примечание автора. Себрастин посмотрел на Юнгу и фыркнул.
«Вот еще. Нед, не надо так испуганно смотреть, это у Донны Марго присказка такая. Ба, ты лучше кого-нибудь из них укради».
Он указал на выводок атаманши, осторожно высунувший носы на палубу. Рыжик первым осмелел настолько, что немного неуклюже, выбравшись из трюма, подбежал к пиратам. Как оказалось, команда почтенной Донны Маргариты состояла в основном из кобылок, которых пушистому хитрюге не составило труда моментально очаровать. Но от попыток пираток приласкать котенка он ловко увернулся и даже попробовал укусить кого-то из тянувшихся за копыта.
«Какой прекрасный рыжий кот! Его вся Ксимба назовет!»
Умилилась Донна, ловко подхватив котенка который, подумав, не стал вырываться, а полез исследовать странную гостью.
«Да, он у нас очень симпатичный»,
— гордо подтвердил Нед.
«Это значит лев»,
— усмехнувшись, пояснил Юнги Себрастин.
«Ага, и очень храбрый тоже»,
— с серьезным видом кивнул Нед.
«Так что, могу его забрать? Теперь мышам не сдобровать. А то пираты грозный вид, а крысу видит и вопит».
Донна Маргарита слегка поморщилась, видимо, вспомнив вопли своей команды, и убедившись, что котенок крепко держится, поднялась на борт своего фрегата по канату, с легкостью, которую никто бы не мог заподозрить по ее внешнему виду.
«Живее, дамочки, вперед! Клад сам к ногам не упадет!»
— подбодрила она команду. Нед посмотрел на довольного рыжего котенка, урчащего на голове у пожилой зебры, и улыбнулся. Такие хозяева были очень подходящими с его точки зрения. А раз Горб говорит, что фрегат Донны Маргариты часто ходит перекрестными курсами с Иппатигром, они еще не раз и не два увидят рыжего Симбу.
«Эй, Нед, пляши, тебе письмо, даже с посылкой!»
— объявил в одном из портов Горб, вернувшийся на борт и с усмешкой помахал свитком и свертком.
«Мне?» — удивленно распахнул глаза Нед. «Но кто может написать письмо мне? Неужели из Хувра?»
«Нет!» — хихикнул капитан, бросив быстрый взгляд на морской узел, которым было перевязано послание. «Это тебе летучий привет с Марго! И кажется, мы все догадываемся, что там!»
Трое зебр переглянулись и хихикнули. Нед фыркнул и развернул свиток. Пробежал глазами пару строчек и, смутившись, протянул свиток капитану.
«Вечно я забываю, что Донна пишет своеобразно. А тебе стоит подучить свод флажных сигналов», — фыркнул капитан и, быстро просмотрев письмо, сказал. «Если вкратце, львенок старательно гоняет крыс, но ему в нашем климате очень жарко, так что его постригли, и теперь он выглядит как настоящий лев».
Капитан, усмехнувшись, показал Неду рисунок.
«Но бабушка не может позволить ценным вещам пропасть, так что в посылке носочки. Но львенок, хотя и толстый, еще маленький. Поэтому и носочки получились маленькие, как раз для тебя». «А я-то думал, у меня получится ей отомстить», — усмехнулся Себрастин. «Бабушки, они всегда так, будут на одну пару вязаных носков впереди».
Боцман оперся на борт и, достав трубку, закурил.